Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом московским, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Филиппе. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом московским.
О членах символа веры. Чтобы лучше понимать вселенский символ веры, следует обратить внимание на его деление на 12 членов или частей и рассматривать каждый член порознь. В первом члене символа веры говорится о Боге, особенно о первой ипостаси Святой Троицы, о Боге Отце и о Боге, как о Творце мира. Во втором члене – о второй ипостаси Святой Троицы, о Господе Иисусе Христе, Сыне Божием. В третьем члене – о воплощении Сына Божия. В четвертом члене – о страдании и смерти Иисуса Христа. В пятом члене – о воскресении Иисуса Христа. В шестом члене – о вознесении Иисуса Христа на небо. В седьмом члене – о втором пришествии Иисуса Христа на землю. В восьмом члене – о третьей ипостаси Святой Троицы, о Святом Духе. В девятом члене – о Церкви. В десятом члене – о крещении, где подразумеваются и другие таинства. В одиннадцатом члене – о будущем воскресении мертвых. В 12-м члене – о жизни вечной. О первом члене символа веры. Веровать в Бога значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях, и всем сердцем принимать слово откровения Его о спасении рода человеческого. Из Священного Писания можно узнать, в чем должна состоять вера в Бога. Апостол Павел пишет: «Без веры же невозможно угодить и Богу. Веровать же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим его мздовоздатель бывает». Апостол действие веры в христианах изображает в следующей молитве о них к Богу: «Да даст вам по богатству славы Своея, силой утвердитесь духом Его во внутреннем человеце, вселитесь Христу верою в сердца ваши». Ближайшим и непременным действием сердечной веры в Бога должно быть исповедание самой веры. Исповедовать веру значит открыто признавать, что мы держимся православной веры, и притом с такой искренностью и твердостью, чтобы ни прельщение, ни угрозы, ни мучения, ни сама смерть не могли заставить нас отречься от веры в истинного Бога и в Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел свидетельствует, что исповедание веры нужно для спасения. Сердцем бы веруется в правду, усты же исповедуются во спасение. Для спасения нужно не только веровать, но исповедовать православную веру. Потому что если бы кто-нибудь для сохранения временной жизни или земных выгод отрекся от исповедания православной веры, то показал бы этим, что не имеет истинной веры в Бога Спасителя и в будущую блаженную жизнь. В символе веры не сказано «веруя в Бога, но с прибавлением во единого Бога», для того, чтобы отвергнуть ложные учения язычников, которые, почитая тварь Богом, думали, что богов много. Сами слова учения Священного Писания о единстве Божием внесены в символ веры из следующего изречения апостола Павла: «Никто же Бог ин, токмо един, аще бо и суть глаголями и Бози, или на небеси, или на земли, яко же суть Бози мнози, и Господи мнози, но нам един Бог Отец, из Него же вся, и мы у Него, и един Господь Иисус Христос, им же вся, и мы тем». Само существо Божие познать нельзя. Оно выше всякого познания не только человека, но и ангелов. Об этом в Священном Писании через апостола Павла сказано, что Бог во свете живый и неприступним, Его же никто же видел есть от человек, ниже видеть и может. Следующее понятие о существе и существенных свойствах Божьих можно заимствовать из Откровения Божия. Бог есть Дух Вечный, Всеблагой, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный. Все это можно видеть из Священного Писания. Сам Господь Иисус Христос сказал, что Дух есть Бог. О вечности Божией говорит пророк Давид: «Прежде даже горам не быти, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси». В Апокалипсисе читается следующее словословие Богу: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, и жебе, и сый, и грядый». Апостол Павел говорит, что Евангелие возвещено по повелению вечного Бога. О благости Божией сам Иисус Христос сказал: «Никто же благ, токмо един Бог». Апостол Иоанн говорит: «Бог любы есть». Пророк Давид воспевает: «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его». О всеведении Божьем апостол Иоанн говорит: «Болей есть Бог сердца нашего, и весть вся». Апостол Павел восклицает: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Яко не испытани судове Его, и не исследовани пути Его». О правосудии Божьем пророк Давид поет: «Праведен Господь, и правды возлюби, правоты види лице Его». Апостол Павел говорит, что Бог воздаст ко ему ж да по делам Его, и что несть бо на лица зрение у Бога.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой Филипп был родом из Кесарии Палестинской. За благочестивую жизнь избран святыми апостолами в диакона и трудился вместе со святым архидиаконом Стефаном. Во время воздвигнутого на Иерусалимскую церковь гонения святой апостол Филипп проповедовал Евангелие и совершил много чудес в Самарии, чем обратил здесь многих ко Христу. Между другими он крестил волхва Симона и евнуха царицы Эфиопской, которого встретил на пути из Иерусалима в Газу, отправившись туда по повелению ангела. После крещения этого вельможи святой апостол Филипп был восхищен ангелом в Азот и, проходя по всем городам, проповедовал Слово Божие, пока не пришел в Кесарию. Пробыв здесь, в своем доме, некоторое время, он возвратился в Иерусалим, где был поставлен святыми апостолами во епископа. Затем святой апостол Филипп проповедовал в Тролии Лидийской, что в Малой Азии, обратив там многих ко Христу. Сотворив множество чудес, святой апостол скончался в глубокой старости. В жизни святого Филиппа есть замечательный эпизод, о котором читаем в книге «Деяния апостольских». Речь идет об известном обращении им в христианскую веру евнуха эфиопской царицы. Чистый сердцем апостол, действуя по внушению Святого Духа, толкует слово Писания благоговейному и искреннему в богопочитании человеку. И немаловажно в этой истории, какой фрагмент Писания объясняется. Пророчество Исаия о страдающем за мир отроке Господнем издревле воспринималось христианами как ветхозаветное страстное Евангелие. Так это чтение вошло в богослужение Великой Пятницы, причем дважды, на царских часах и на вечерне. Сила пророческого слова здесь исключительна. Кажется, самое окаменевшее сердце отзовется на слова, читанные некогда эфиопским евнухом. «Сей грехи наши носит, и о нас болезнует. Мучен быть за беззаконие наше, язвы его мы исцелехом». И кажется, сходное слово из богослужения страстной действует на искреннее, чуткое сердце читающего. «Наказание Господне отверзает уши мои, аз же не противлюся, не противоглаголю». Эти слова, сказанные от имени Христа, как будто говорит и сам обращенный ко Христу вельможа. Божие дело исполняется апостолом изъяснением слова Писания, и уже ничто не мешает креститься уверовавшему.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Первое радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Дорогой Алексей Михайлович, очень радостно вновь быть у вас в гостях в Центре восточно-христианской культуры. И наши радиослушатели до сих пор вспоминают ваш замечательный рассказ о поездке на Косово и Метохию, участие в ЮНЕСКОвской миссии. Уже не один раз повторяли этот рассказ, и мы получили множество прекрасных отзывов. Но вот теперь я знаю, что у вас была потрясающая поездка в Эфиопию, страну необычайную, труднодоступную. Конечно, поехать в Эфиопию – это не то, что слетать во Францию или в Грецию. Ну вот, как вы там оказались, прежде всего?
Поездка в Эфиопию – это давняя мечта. Конечно, вы сейчас вспомнили наш разговор о поруганном Косово и его православных святынях. Это была очень грустная миссия. У меня даже язык не поворачивается назвать это поездкой. То есть, это была такая тяжелая, в каком-то смысле неблагодарная, но необходимая работа, которая была сделана, но, как вы знаете, политически закончилось так, как хотели в тот момент люди, в руках которых была реальная сила. И сейчас только, простите за некоторое отвлечение от нашего сюжета, вдруг как бы люди на Западе стали понимать, что они сделали, потому что ведь люди, которые реально отвечают за погромы в 2004 году, вот в результате которых и была собрана наша миссия ЮНЕСКО, то есть люди, организовавшие эти погромы, стали властителями Косово, так официально, так сказать, демократически избранной властью, а де-факто назначенной, одобренной западными союзниками. Но вот теперь выяснилось, что спустя почему-то много лет выяснилось, что эти люди не только главы наркомафии, но еще и виновны в страшных преступлениях, в том числе торговле человеческими органами. И вдруг огромное количество людей на Западе сказало: «Ах, какой ужас!» Почему-то не заметив то, что те же самые люди творили по отношению к сербским православным памятникам. Но это так, к слову, такое грустное послесловие к нашему разговору. Правда, можно только молиться и благодарить Бога за то, что с 2004 года там не разрушено ни одного православного храма. Но, видимо, тоже это именно потому, что вот те люди, которые управляют ситуацией, в этом не заинтересованы. Ну, может быть, еще и по промыслу Божию тут мы можем только догадываться. Возвращаясь к Эфиопии, да, это была давняя мечта, уже, слава богу, не связанная ни с какими драматическими событиями. Просто получилось, что это такая последняя древнехристианская страна, которую я не видел. И давно хотел туда поехать, и просто как-то не складывалась возможность. А тут группа моих добрых знакомых и несколько близких друзей решили, что вот надо это увидеть. И собралась небольшая, очень симпатичная компания, можно сказать, единомышленников. Значительная часть этих людей могут быть названы просто профессиональными путешественниками. Историком и искусствоведом среди них был я один, но все это очень образованные люди и много чего видевшие. И мы организовали вот такую поездку, можно ее даже назвать маленькой экспедицией, по изучению и ознакомлению с памятниками Эфиопии, в первую очередь древнехристианскими памятниками. Они в своем большинстве находятся на севере страны.
Ну, пожалуйста, прежде несколько слов о самой стране, может быть, первое впечатление от этой страны, от людей, нравов их, природы, животный мир. Ведь там наверняка все совершенно другое, не похожее на наши европейские части.
Это очень особый мир. И вы знаете, я когда ехал в Эфиопию, почему-то ожидал увидеть Африку. Все-таки это фактически центральноафриканская страна, находящиеся в глубинах Африки, рядом с ней Кения, например, и вот такие места такой легендарной Африки. И должен сказать, что я не нашел там ничего, чтобы мне напомнило вот такую типовую картинку африканской жизни, африканского пейзажа. Страна оказалась совершенно особой во всех смыслах. Во-первых, это страна высокогорная. То есть в основном она находится на высоте 2500-3000 метров над уровнем моря. Это означает целый ряд вещей. Во-первых, то, что там нет африканской жары. Там в течение всего года температура колеблется в интервале от 20 до 27 градусов тепла.
Вы в каком месяце были?
В январе, в начале января.
И было очень тепло.
Ну, 20 градусов – это не очень тепло, но было, так скажем, в районе 20 градусов, да? При этом с холодными ночами. Это высокогорье, поэтому, например, мне немножко не хватало кислорода, и местами, так сказать, было не очень комфортно физически. Но это вопрос привычки. Значит, первое. Природа совершенно вот не африканская в соответствии с какими-то стандартными представлениями о ней, стереотипами. Второе. Люди. Эфиопы не негры. Вот можно это так сформулировать просто. Они эфиопы. Это очень красивые люди, по типу мне напомнивший грузин, с очень тонкими чертами лица. Многие высокие, хотя есть разного роста, очень стройные, очень красивые женщины, как статуэтки, с длинными шеями, с длинными ногами, очень прямыми спинами. И действительно поразительно тонкими чертами лица, вот абсолютно без такой африканской как бы размытости черт. При этом они невероятно смуглые, почти черные, но не черные. То есть очень-очень смуглые. И что касается типа, то я в полной мере осознал, оказавшись в Эфиопии, что наше все Александр Сергеевич Пушкин, конечно, типичный эфиоп. Абсолютно типичные эфиопские черты лица, только за исключением более, существенно более светлой кожи. И, кстати говоря, он и сильно похож на последнего эфиопского императора Хайле Селаси. Просто поражаешься. Ну, впрочем, может быть, это и не такое случайное сходство, потому что, как известно, Ганнибал, араб Петра Великого и прадед Пушкина, происходил из царского рода эфиопского. Так что, может быть, они с Хайле Селасием и дальние родственники. Вот. Это что касается о людях. Очень еще что тоже поразило, некое чувство собственного достоинства, которое присутствует в этих людях. И какая-то ясная реакция на мир и, несомненно, живой ум, в том числе и очень простых, очевидно, малообразованных людях. У этого есть свое объяснение не только в древности этой цивилизации, но также в том, что в Эфиопии поразительным образом для Африки никогда не было рабства. Никогда не были рабами. И они никогда не были колонией. Там было 5 лет итальянской оккупации. Было такое итальянское нашествие при Муссолини. С 1935 по 1941 год. В 1941 году, значит, эфиопские повстанцы, их выбили, итальянцев, вместе с англичанами. Они получили помощь от британского экспедиционного корпуса, и итальянская оккупация на этом закончилась. Но они не успели создать там никакой колонии. Они, так сказать, физически, военным образом захватили страну, но колонии не было. И то, что это исторически свободные люди, там очень чувствуется. Люди при этом в массе своей очень бедны. То есть, конечно, уровень жизни там считается хорошим по африканским меркам. Но по нашим меркам это даже тяжело себе представить, потому что там средняя зарплата в городах около 30 долларов в месяц, а в деревнях около 10.
Это сельскохозяйственная страна, то есть деревень больше?
Да, конечно, и как бы с промышленностью там большие проблемы. Там был период такой советской власти, в кавычках, известного людям старшего поколения коммунистического диктатора под именем Менгисту Хайле Мариам. Тогда там было очень много советских людей, и Советский Союз самыми разными способами оказывал помощь братской Эфиопии, в которой, ну, вот, происходили все коммунистические безобразия, как и в других странах, как и в самом Советском Союзе там, в сталинское время, так и там, в Камбодже, и в Китае, и в других местах. Но это все продолжалось до 1991 года, и индустриализация при помощи Советского Союза и так ничем и не кончилась. В общем, сами эфиопы восстали и свергли этого Менгисту Хайле Мариама, который убежал в Ливию к своему другу Муамару Каддафи. Да, то есть уровень жизни невысокий, но ощущение какой-то стабильности существует. И как-то люди, такое ощущение, что вполне приспособлены к своему нынешнему существованию, хотя при этом время от времени, поскольку мы ездили по стране и в деревнях, встречаешь людей, особенно старшего поколения, очевидно недоедающих.
А застройка, скажем, напоминает Египет?
Нет, не сказал бы. Смотря какая застройка. То есть, такие деревни эфиопские вообще выглядят особенно. Это такие круглые хижины.
Каменные.
Такие глинобитные в основном, покрытые либо сухой травой, либо пальмовыми листьями. Вот, причем там вместе живут прямо как какие-то древние библейские времена, и люди, и скот. Вот впечатление от Эфиопии как от страны, вот ощущение какой-то романтичной первобытности. Потому что вот люди пашут на валах так же, как, очевидно, они это делали 2000 лет назад. Вообще все это сельское хозяйство, там сушат траву на деревьях. Ну, и вообще такое, как вот присутствие современной техники совершенно не чувствуется. Еще, пожалуй, вот это такое, если брать не, собственно, художественное, а впечатление от страны, то, пожалуй, это главное. Это земля и страна в очень малой степени затронутая глобализмом. И вот влиянием этой современной цивилизации, которая иногда нам нравится, а чаще вызывает у нас какое-то отторжение, а иногда и агрессию, так вот этого глобализма в Эфиопии существенно меньше, чем в других местах мира. Возможно, потому что Эфиопия, этот самый большой мир глобальный, очень мало интересует. Там особенно нет каких-то важных полезных ископаемых, нет нефти. И, собственно говоря, как бы ее бросили. Может быть, на ее счастье. И вообще вот это главное ощущение общее того, что этот мир, где сохранилось что-то очень древнее в совершенно нетронутом состоянии.
Подошла к концу первая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». «Злых людей много на свете», — сказал Емельян. «Много-много», — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. «Много», — продолжал он вполголоса. «Перевидал я их на своем веку, видимо-невидимо, злых-то людей. Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть». Спаси и помилуй, Царица Небесная. Помню раз, годов 30 назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах. Купец-то хороший человек, ничего. Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная,
сгинь, видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я и так немножко, вот как до вазов примерно, и вижу, огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и окроме меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Взяло меня сомнение. Подошел я поближе к огню-то. Господи помилуй, спаси, Царица Небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой. В доме-то. Лег я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз. Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестанет трещать и шипеть, старик продолжал. Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10 народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат. Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам. Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю, «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо. Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает, «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много». Насчет души, говорит, моей волен Господь Бог, не боюсь помереть. А, говорит, страшно сиротские деньги загубить. Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти. Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый. Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись Богу. Может, Господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что. Ладно. Помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум. Влез я на свой тарантас и тихонько, тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то! Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал. Замучился до смерти. Может, верст 5 пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окна. Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить. Побудил всех. Собрались мужики и пошли со мной. Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножи-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях 3 сотенных пожертвовал, а мне 5 лобанчиков дал и имя мое в поминание к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человеческих нашли, видимо-невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Маршанске через палачей наказали. Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену. — Сало-то готово? — спросил его шепотом Кирюха. — Погоди маленько, сейчас. Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало. «Ехал я в другой раз тоже с купцом», — продолжал Пантелей, по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. Звали его, как теперь помню, Петр Григорьевич. Хороший был человек, купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева — муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже, словно бы, ничего. А только, братцы, не могу спать. Чует мое сердце. Чует, да и шабаш. И ворота отперты, и народу кругом много. А все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо. А я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю. Словно сыч какой. Только, братцы, это самое слышу. Туп, туп, туп. Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу. Стоит баба в одной рубахе, босая. «Что тебе, — говорю, — бабочка?» А она вся трясется, это самое. Лица на ней нет. «Вставай, — говорит, — добрый человек, — беда. Хозяева лихо задумали. Хотят твоего купца порешить. Сама, — говорит, — слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Ну, недаром сердце болело. «Кто же ты сама?» — спрашиваю. «А я, — говорит, — ихняя стрепуха». «Ладно». Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю. «Так и так, — говорю, — Петр Григорьевич, дело не совсем чисто. Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, — говорю, да по добру, по здорову, подальше от греха». Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и «здравствуйте». «Гляжу! Мать-царица!» Входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника. Значит, и работников подговорили. Денег у купца много, так вот, мол, поделим. У всех у пятерых в руках по ножику длинному. По ножику-то. Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, Богу. А ежели, — говорит, — кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью». «Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут». Купец заплакал и говорит: «Православные, вы, — говорит, — порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, я не первый, не я последний. Много уж нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, — говорит, — братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит. А хозяин ему: «Ежели, — говорит, — мы его в живых оставим, так он первый у нас доказчик. Все равно, — говорит, — что одного убить, что двух. Семь бед — один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут, а разговаривать нечего». Стали мы с купцом рядышком на коленке, заплакали и давай Бога молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся. Да так жалостно, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, — говорит, — добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а Бог-то нас и услышал. Сжалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнет со двора по окошку. Все мы так и присели. А у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку, да как закричит. «Петр Григорьевич! — кричит. — Ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали. Испужались, и давай бог ноги. А мы скорее на двор. Запрягли, только нас и видели.
«Кто же это в окошко стучал?» — спросил Дымов. «В окошко-то?
Должно угодник Божий или ангел. Потому окромя некому. Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было. Божье дело».
Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Все может быть. Но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. «Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшая его разбойничьими гнездами, длинными ножами и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. И разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки: «Зачем это дед особо сидит?»
«Он старой веры», — ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так поглядели, как будто говорили о слабости или о тайном пороке.
Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
— Что такое? — спросил его Дымов.
— Человек какой-то идет, — ответил Вася.
— Где ты его видишь?
«Вон он, чуть-чуть белеется». Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок. Все прислушались, но шагов не было слышно.
«По шляху он идет?» — спросил Дымов.
«Не, полем. Сюда идет». Прошла минута в молчании.
«А может быть, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?» — сказал Дымов.
Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
«Зачем ему гулять?» — сказал Пантелей. «Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает, а купцы ничего. Купцы мученический венец приняли».
Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.
«Что-то несет», — сказал Вася.
Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Кто-то кашлянул. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса,
и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькал, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивый собой и ничем не замечательный. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и, на первый взгляд, странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился, как вкопанный, и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал: «Хлеб да соль, братцы!» «Милости просим», — отвечал за всех Пантелей. Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая дрохва. И еще раз поздоровался. Все подошли к дрохве и стали осматривать ее. «Важная птица». «Чем это ты ее?» — спросил Дымов. «Картечью. Дробью не достанешь, не подпустит». «Купите, братцы, я б вам за 2 гривны отдал».
«А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая, не укусишь».
«Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, те бы полтинник дали. Да далече 15 верст». Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку, он стал есть.
«Ты кто сам?» — спросил его Дымов.
Незнакомец не слышал вопроса. Он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.
«Я тебя спрашиваю, ты кто?» — повторил Дымов.
«Я-то!» — встрепенулся неизвестный. «Константин Звоник из Ровного, отсюда версты 4». И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, получше, Константин поспешил добавить: «Мы пасеку держим и свиней кормим».
«При отце живешь, а ли сам?»
«Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь. Нынче 18-й день, как обзаконился».
«Хорошее дело», — сказал Пантелей.
«Жена — ничего. Это Бог благословил».
«Молодая баба дома спит, а он по степу шатается», — засмеялся Кирюха. «Чудак!»
Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул.
«Да, Господи, нет ее дома!»
— сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. «Нету! Поехала к матери на 2 дня. Ей-богу, она поехала, а я как неженатый!» Константин махнул рукой и покрутил головою. Он хотел продолжать думать, но радость, которую светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли. но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью. «Поехала в Демидово к матерью», — сказал он краснее и перекладывая на другое место ружье. «Завтра вернется. Сказала, что к обеду назад будет».
«А тебе скучно?» — спросил Дымов.
«Да господи, а то как же! Без году неделя, как и женился, она уехала, а? У, да, бедовая, накажи меня Бог! Там такая хорошая да славная, такая хлопотунья да пивунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что. Как дурак по степу хожу, с самого обеда хожу, хоть караул кричи!»
Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.
«Любишь, значит, — сказал Пантелей. — Там такая хорошая да славная, — повторил Константин, не слушая. — Такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала. А ведь скучает. Я знаю. Знаю сороку. Сказала, что завтра к обеду вернется. «А ведь какая история!» — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу. «Теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!»
«Да ты ешь!» — сказал Кирюха.
«Не хотела за меня выходить!» — продолжал Константин, не слушая. 3 года с ней бился. Увидал я ее на ярмарке в калачике. Полюбил до смерти. Хоть на шибеницу полезай. Я в Ровном, она в Демидовом. Друг от дружки за 25 верст. И нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она... Не хочу. Ах ты, сорока! Уж я ей так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда. Не хочу. Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро 30 годов будет. Да и красив очень. Борода окладистая гвоздем, лицо чистое, все в шишках. Где ж мне с ней равняться? Разве вот только что богато живем? Да ведь и они в Охроменке хорошо живут. 3 пары валов и 2 работников держит. Полюбил, братцы, и очумел. Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи, Господи. Хочется ее повидать, а она в Демидове. И что ж вы думаете? Накажи меня, Бог, не брешу. 3 раза на неделю туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил. Такое затмение нашло, что даже в работнике в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился. Мать знахарку звала. Отец 10 раз бить принимался. Ну, 3 года промаялся. И уж так порешил. Будь ты 3жды анафема, пойду в город и в извозчики. Значит, не судьба. На святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть.
Константин откинул назад голову и закатился таким мелким веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.
«Гляжу, она с парубками около речки», — продолжал он. «Взяло меня зло, отозвал ее в сторонку и, может... С целый час ей разные слова. Полюбила. 3 года не любила, а за слова полюбила».
«А какие слова?» — спросил Дымов.
«Слова? И не помню. Нечто вспомнишь. Тогда, как вода из желоба без передышки, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А теперь ни одного такого слова не выговорю. Ну и пошла за меня. Поехала теперь сорока к матери. А я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!»
Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски. Его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался. При виде счастливого человека всем стало скучно, и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся и тихо прошелся около костра, и по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел. А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, и красное пятно сузилось, потускнело. И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь. Тюки, оглобли, жевавших лошадей. На той стороне неясно вырисовывался другой крест. Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли. Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.
«Братцы, — сказал он умоляюще, — давайте споем что-нибудь божественное!»
Слезы выступили у него на глазах.
«Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу. — Давайте споем что-нибудь божественное!»
«Я не умею! — сказал Константин. Все отказались. Тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание. Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить. Он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником. Тихая теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.